Добро пожаловать в часовню на Голгофе. Благодать и мир вам. И Евангелия, они говорят о том, для чего Иисус пришел, жил, какая у него цель была. А книга Деяний говорит о том, что его церковь, его ученики, для чего они жили, какая у них цель была, как это все происходило. И вот мы изучаем книгу Деяний, сегодня 4 глава, с 1 по 31 стих. «Проповедуют в Иисусе воскресение». Проповедь называется. С 1 по 3 стих. Это, помните, произошло чудо, исцеление хромого от рождения, был переполох, что, как это произошло. Вот. Петр проповедует, все слушают внимательно. И дальше. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер». Священники, саддукеи, официальная религия на тот момент. Вот они взяли, арестовали апостолов. Такое бывает. Иисус говорит в книге Откровения: «Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». И вот эта официальная религия, она не хочет слушать Евангелие и не дает другим. Что, о чем проповедовали апостолы? Проповедовал в Иисусе воскресение из мертвых. Вот о чем говорили, о чем была проповедь, что было сказать людям. Вот что мы бы сказали нашим друзьям неверующим на работе, как мы проповедуем Евангелие, на чем мы концентрируемся. Но апостолы и Первая Церковь, она проповедовала очень простую вещь. Смотрите, вы все смертные, но вот надежда. Через веру в Иисуса Христа есть обетование на воскресение из мертвых. Это центральная проповедь в Евангелии, во всех Евангелиях, это центральная вот истина, ради которой мы ищем Бога, посвящаем, собираемся. И это важно помнить, потому что есть такое отклонение, когда мы начинаем надеяться на Христа только ради этой жизни, ради того, что вот Иисус поможет нам в этой жизни. И апостол Павел говорит, если мы только ради на Христа надеемся только ради этой жизни, то мы несчастнее других человеков. Такое христианство будет несчастным. Если вы сюда пришли только чтобы получить какой-то совет вот для, только вот для этой жизни, конечно, они есть советы и помощь, и мудрость, конечно, но самое главное, наша вера, на чем построена, наше устремление, чего мы ожидаем воскресения из мертвых, потому что мы все смертны, аминь. Это важно, это интересно для нас. Или нам кажется, что да мы наши вечные, мы будем жить вечно. Кость, мне еще рано говорить о смерти, что ты здесь такие негативные вещи говоришь. Нет, это реальность. И именно так апостолы проповедовали надежду на воскресение во Христе. И они проповедовали вот этим вот иудеям и саддукеям, фарисеям, начальникам, священникам. Это не понравилось. 4 стих. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Многие, 5000, да? Как так получилось, что вот эти вот рыбаки из Галилеи, да, откуда у них такая, они проповедуют здесь в столице, и откуда у них такая сила убедить 5000 человек, вот этих вот столичных людей? Как так, откуда такая сила у них была? Откуда такая сила у них была? Это удивительно. Петр, он как бы не был таким каким-то оратором, и в какой-то момент там он даже отрекся от Иисуса. Но Петр сказал такую вещь, он понял на себе, и он сказал другим людям, которые еще не поняли, что вы дивитесь, это не своим благочестием я сделал, и не своей силу. Пророк Захария в 4 главе там говорит, там Бог обращается к священнику, обращается, и Бог говорит: ты не знаешь, что это? Ты не знаешь, что это? Это значит, что не воинством, не силой, но духом моим Бог работает. И это нам, верующим, важно помнить, что не своими силами, не своим благочестием мы можем донести Евангелие. Мы не можем, но мы верим, что Бог может через нас. Дух Святой сошел. И вот апостол Петр, простой рыбак, он действует в этой силе. Это Дух Святой через вот эти простые слова внушил этим 5000, и они покаялись. И также Бог будет через Дух Святого работать через нас. Надо с верой смотреть на то, что Дух Святой может через меня работать, и я могу быть свидетелем и влиять на людей. Люди могут быть умнее меня, с большим опытом, неважно. Им нужно это спасение, и Бог может меня использовать, потому что Дух Святой сошел. Как важно вот это, помня о наших целях, важно знать, что у нас есть сила Духа Святого, не мы сами. Зачастую мы унываем, смотрим в себя, в свои сильные стороны, а чаще их больше мы видим слабых сторон, и унываем. Евангелие напоминает нам, что это не мы, а Христос в нас, или Дух Святой сошел. Дух – это Бог, Он все может. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь. Так написано. Мы должны или положиться сейчас на наши чувства и сказать, да ничего я особенно не могу, или положиться на Слово. Если мы положимся на Слово, то по вере нашей и будет. Дух будет действовать через нас. Вот через нас, живущих вот в 2019 году, вот через эту маленькую церковь, через меня, через каждого верующего Он будет действовать. Скажите аминь, если так верите. С 8 по 12 стих. Нет, с 5 по 7. На другой день собрались в Иерусалим начальники, их старейшины и книжники. И Анна, пересвященник, и Каиафа, это вот как раз те, которые участвовали в распятии Христа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода пересвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какую силу, каким именем вы сделали это, да? Вот они учителя Израилевы, и они не знают, какую силу они это сделали, да? Они не знают, они не понимают, как Никодим, что если Дух Святой сходит, Он действует. Что если произошло духовное рождение, все возможно. Они это не понимают, но они тоже недоумевают. Простые рыбаки, галилеяне, да вообще как это, да? Они удивлены. Факт вот этого исцеления им нельзя никак опровергнуть. Этого человека всегда видели сидящим там долгое время, просящим милости, он не мог ходить. Все, и вот он ходит, прыгает, славит Господа. Как такое ему произошло? Назарянина мы распяли. Все, мы думали, что с чудесами покончено. А тут опять чудеса продолжаются. Как это понять? Они сами в недоумении. С 8 по 12 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответов благодеяния человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Исполнившись Духа, да, потому что Иисус обещал, что поведут вас перед начальниками, царями, не заботьтесь, что вам говорить, Дух Святой будет говорить. И вот как раз это обетование здесь исполняется, как убедить этих людей, образованных и плохо настроенных к Евангелию. Дух Святой сошел, и Петр говорит вот эти вот слова. Дух наполнил особенно Петра, и Петр сказал то, что нужно было сказать. И вот нам важно верить в то, что Иисус обещал, что Дух будет действовать через нас. Не, мы переживаем, откуда, что я скажу, как я посвидетельствую, что я могу объяснить. Дух будет действовать, Дух будет действовать. Иисус нам это обещал. И Петр им здесь говорит, если спрашиваете, ну что ж, хорошо, что вы спросили. Вот да будет вам известно, начальники, да, и весь Израиль, пусть он поймет и услышит. Это произошло, это исцеление, это чудо произошло именем и силой Иисуса Христа. Назарея, Петр говорит, Иисуса Мессии, Иисуса Христа. Вот как это произошло, понятно? Именем Иисуса, которого вы распяли, но которого Бог воскресил. Им вот этим Иисусом воскресшим поставлен этот бедняга хромой с детства на ноги. Иисус воскрес, и Он живой, и Он действует. Понимаете, как бы Петр им говорит, вот как это произошло. Как это произошло, я вам отвечаю. Вы распяли Иисуса, но Он воскрес. И этот воскресший Иисус Назарянин, Он продолжает действовать свою силу. Вот так вот. Вот, вы меня спросили, я вам ответил. Что вы будете дальше делать с этой информацией, решайте сами. Вы меня спросили, я вам сказал, Иисус Назарей, который распял, который Бог воскрес, он являет свою силу, и человек встал на ноги, совершилось это чудо. Иисуса нет в могиле сейчас, Иисус жив, и он готов делать вот эти невозможные вещи через нас, верующих. Аллилуйя. Аллилуйя. Тут не просто философия, тут не просто какие-то там заповеди на заповеди. Это воскресший Христос. Мы его не видим, потому что нам заповедано жить верою. Но он воскрес, и он действует, и Дух Святой сошел. Вот откуда сила. Вот откуда сила. Петр здесь также говорит, он, то есть Иисус, есть камень в основе всего строительства, он говорит, да? Вы как бы профессионал, вот вы начальники, религиозные лидеры, вот, вы как бы строители, но смотрите, вы отвергли его. И об этом было предсказано, Петр здесь ссылается на 117-й псалом, сделался главой угла, Иисус основа всего, там говорится, да, он сделался главой угла, хотя строители отвергли вот этот главный краеугольный камень, в строительстве очень важно было правильный, хороший, ровный камень найти, чтобы потом все в кривь, в кость не пошло, потому что если строишь длинную стену, высокую стену, потом эти косяки, они начинают проявляться, поэтому очень важно изначально, чтобы камень был правильной формы, чтобы хороший угол был задать для строительства. Вот. И вот в этом есть прообраз того, что все мы, все потомки Адама, мы пытаемся что-то построить из своей жизни. Мы пытаемся построить какое-то счастье. Каждый рожденный человек на земле, он строитель. Вопрос только в чем? В том, на чем мы строим, как мы строим. На Христе или на чем-то другом. Вот эти вот лидеры религиозные, они решили строить на чем-то другом, но не на Христе. И хотя они были строители, хотя они должны были, как профессионалы, найти, узнать время пришествия Христа и выбрать его. И вот такой парадокс, что люди строят, пытаются достичь вот этого счастья в жизни, но если они это делают не на Христе, они обречены на провал рано или поздно. Рано или поздно. Иисус основа всего. Иисус должен быть краеугольным камнем вот моей жизни. Иисус должен быть всем для меня, или он не будет для меня вообще никем тогда. Иисус, он не соглашается на роль, вот как в Англии королева, очень уважаема, любима, но ей не дают власть, ей не дают власть. Иисус так не на такое не сохранится. Иногда люди ожидают от Христа, вот как англичане от монархии. Они гордятся своей монархией, королева, принцы, все замечательно, да, но власти нету. Иисус не соглашается на такую роль. Он должен быть не просто какие-то сентиментальные от нас мысли получать, но мы должны признать его Господом и дать ему власть над своей жизнью. И вот эти вот лидеры и многие иудеи, религиозные люди, они не хотели, чтобы Иисус так слишком вмешивался. И вот бывают религиозные люди, но они не хотят, чтобы Христос по-настоящему царствовал в их жизни. Вот так вот происходило с этими саддукеями, фарисеями. Итак, мы строим что-то, вы строите что-то. Каждый человек, он что-то хочет, к чему-то стремляется. Вопрос, как мы строим? Что, кто во главе? Христос ли во главе или нет? Как в песне поется, можно верить в отсутствие веры. Вот так получается иногда. Можно верить в отсутствие веры. Можно быть религиозным, но Христос не будет краеугольным камнем. Для чего мы пришли? Чего мы ищем сегодня здесь? Чего мы ожидаем от Бога? Иисус говорит, я хочу, чтобы ты сделал меня своим спасителем и Господом. Доверься мне, доверь управление твоей жизнью, и я тогда тебя спасу. Пополам не получится. Ты или полностью должен себя мне доверить, иначе спасения не будет. Ты не должен мне мешать. Это тонкая работа. Только я могу сделать то, что я могу сделать. Мне твоя помощь не нужна. Ты только будешь мешать. Ты должен полностью довериться моей любви, моей силе. Тогда у тебя будет это спасение. Полное господство Христа должно быть в наших жизнях. Он краеугольный камень. Все на нем строится. На чем строится сегодня ваша жизнь? Ну, понятно, сегодня воскресенье, да? А в понедельник, во вторник, на чем? Когда мы принимаем решения по отношению к себе, по отношению, не знаю, может быть, к детям. На чем мы строим наши решение. Иисус сказал, есть путь, истина и жизнь. путь, истинная жизнь. Надо строить на Христе. Другого способа и нету. Здесь Петр еще добавляет, нет другого имени под небом. Нет другого имени под небом. К Богу немного людей, как некоторые люди заблуждаются и считают. К Богу только один путь. Аминь. Только один путь. Некоторых это может оскорбить, но это истина. Это абсолютная истина. Нужно себя подкорректировать, а истину не нужно корректировать. И даже если она кажется на первый взгляд неудобной. Это истина, это факт. Есть только один путь к Богу, это через Иисуса Христа. Никто не придет к Богу, как только через Иисуса Христа. Поэтому Иисус сказал, есть путь, истина и жизнь. Другого имени нет, другого способа нет. Мы все, по сути дела, как вот этот хромой от рождения. Без Иисуса мы не можем быть восстановлены. Нет другого имени, нет другого способа, нет никакой другой религиозной или философской системы, которая могла бы нас спасти. Только одно имя Иисус, только одно имя Иисус. Дальше мы читаем с 13 по 14 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна, приметив, что они люди не книжные, простые, они удивлялись. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки». Вот они удивляются, им нечего сказать. Да, ну, чудо действительно произошло. Вот. Ну, надо было вообще-то им сказать, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Вот так они должны были сказать, как до этого их соотечественники сказали. Как же они отреагировали? Петр им все сказал. Они видели чудо, они услышали истину. И дальше мы читаем с 15 по 18 стих. «И приказав им выйти вон из Седриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но, чтобы боли не разгласилось это в народе, с угрозу запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». Есть люди, которые, мы должны это понять, есть люди, которым какие бы чудеса они бы не видели, даже если мертвый воскреснет из... Человек воскреснет из мертвых, они все равно не поверят. Мы должны это понимать, есть такие люди. Как бы Дух Святой сильно не работал, как бы Дух Святой не использовал нас в проповеди, какие бы чудеса не были, есть люди, вот как эти религиозные лидеры, они не уверуют. Они ничего не могут сказать, но они хотят запретить. Они просто хотят, имея вот эту власть, запретить апостолам говорить истину. И такие вот вещи, вот это поведение вот этих религиозных людей говорит о том, что проблема не в недостатке информации, почему якобы человек не может верить, да, а проблема в человеческом сердце. Оно крайне испорчено, и истина, она как свет, и человек не идет к свету. Свет пришел, да, и апостол Иоанн говорит в 3 главе, свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму, потому что дела их... злы, и они не идут к свету, чтобы дела их не обличились. То есть человек грешен, но он любит свой грех, а свет ему только мешает, поэтому он не идет. А говорить он может говорить, у меня нет информации, может быть, я вырос в таком атеистическом обществе, но проблема в том, что это наше сердце. Это наше сердце, это не недостаток информации. Свет пришел в мир, все, свет пришел в мир. Если любишь свет, если нравится тебе свет, ты к нему тянешься. Если любишь тьму, то, конечно, тебе тьма более удобна. То есть будут люди, и служа, проповедуя Евангелие, мы должны понять, какие бы чудеса, какие бы старания, ничего им не поможет. Но есть 5000, вот как здесь, которым это помогло. Которым это помогло. И поэтому есть, несмотря на трудности, противодействие людей, есть смысл нам подвязаться за Евангелием. Дальше с 19 по 22. «Но Петр и Иоанн сказал им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, и не находя возможности наказать их, они бы наказали их, да, по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделал сие чудо исцеления». Пугают апостолов, запрещают говорить, Вот. Но и Петр им Иоанн говорит: ну вы сами посудите, кого надо слушаться более, вас или Бога? У нас есть истина, у нас есть свидетельство, мы не можем не говорить. Это как человек болен, а я знаю, какое лекарство ему выпить, принять, чтобы исцелиться. Я сделаю плохо, и зная эту информацию об этом лекарстве, если я не расскажу. И Петр говорит: мы не можем. То, что мы видели, то, что мы слышали, мы не можем. Мы предлагаем людям воскресение из мертвых. Они все умирают. Они штабелями умирают, и мы предлагаем воскресение из мертвых. Мы не можем об этом молчать. Только в Иисусе есть спасение. Мы не можем об этом молчать. Судите сами, кому мы будем слушаться. Вас или Бога. И вот первое христианство, начиналось, на него смотрели как на секту. Официальные религии, вот эти вот садукеи, фарисеи, священники, начальники, Анания, там, Александр, все вот эти топовые священники, они отвергли первых христиан. Они смотрели на это как на секту и хотели запретить. Хотя ничего не могли противоставить. Христианство, оно начиналось как секта. Но это не значит, что у первых христиан не было истины, у них была. Просто мир был злой. Это тоже надо, пусть это нас поддерживает, если на нас так смотрят иногда. Все нормально, так было уже в истории. Это не значит, что апостол Петр и Иоанн заблуждаются. Это не значит, что им надо замолчать, опустить руки. Не надо. 23 по 31, последний отрывок. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им пресвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют четное. Восстали цари земные и князи, собрались вместе на Господа и на Христа его». Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод, Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределил рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воздри на угрозы их, дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Если такой комментарий сделать, вот в 30 стихе здесь говорится, вот в синодальном переводе здесь говорится: «чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Вот. А я один раз молился и что-то сказал в молитве во имени слуги твоего Иисуса. Я думаю, а что это потом я такое сказал? И начал синодальный перевод искать, и вообще не могу такого найти. Думаю, что у меня в голове. А потом, оказывается, я же уверовал через другой перевод, современный, читал. И там, и в других переводах, и в английских тоже, в других переводах, там говорится в 30 стихе: «и чудес именем святого слуги твоего Иисуса». Там такое же слово, вот, как и в 25 стихе, где говорится: «ты устами отца нашего Давида, раба твоего». Вот раба твоего и вот это вот слуги твоего – это одно слово греческое. «Паис» – оно как звучит. Вот. Вот так вот они молятся, потому что Иисус, он был на 100% человеком, и он действительно, он уподобился слуге Божьим. И это пример для нас. Дальше они здесь говорят в молитве. Вот они, да, они испуганы. Это первое столкновение с официальной религией. Им запретили. Все, вышел там официальный указ, запретить. Все, не проповедовать там, да. Не заниматься миссионерской деятельностью, да. И они испуганы. Они собираются рассказывать, они молятся. Что они делают? Они молятся. Прежде всего, они молятся, потому что они верят, что Бог их слышит, что Бог их послал, и Бог силен разобраться с этой ситуацией. Над этими видимыми властями есть невидимая власть, но более сильная – Бог. Они жили, эти рыбаки простой верой жили. На что им еще надеяться? У них не было денег, у них не было адвокатов и вообще. Они просто надеялись на Бога, и он не обращается на здесь все в молитве. Вся церковь там обращается к Богу. И как они молятся, интересно. А как вот первая церковь, о чем она молилась? О чем вот наша церковь молится? Какой пример в Библии? О чем вот нам брать пример и о чем молиться? И они цитируют вот это вот древнее пророчество из второго псалма, что цари земные и князи, князья восстали против Христа, против помазанника того, да. Вот. Они вспоминают, что то, что с ними происходит, об этом было предсказано. То, что с нами происходит, очень важно вспомнить то, что об этом было предсказано. В мире будете иметь скорбь. Слышали такое? Это к нам относится. Поэтому, когда происходит испытание, не надо слишком думать, что это странное приключение для нас. Об этом было предсказано. Все нормально. Потому что, когда происходит испытание, трудности, мы колеблемся, думаем, что-то, наверное, не так. Все нормально. Так было предсказано, так будет происходить с верующими. И они так вспоминают. Они так вспоминают это в молитве. Они себе напоминают, что это так было предсказано. Так люди, так они поступили со Христом и так будут поступать с Его учениками. Они, конечно, молятся здесь о смелости. Дай нам дерзновение говорить слово. Потому что, да, они немножко, ну, они люди, конечно. И они признаются, что они не суперлюди. Бог, дай нам дерзновение. Мы хотим говорить Твое слово. Мы понимаем важность говорить Твое слово. У нас не хватает смелости. У нас не хватает. Я, Петр, помню, как я быстро отрекся. Господь, Ты дай нам дерзновение. Наполни нас Духом Святым. Дай нам дерзновение, да. Они понимают, что нужно говорить слово, нужно говорить истину, но у них не хватает смелости. И они просят об этом Бога, дай нам смелости, дай нам дерзновение. И мы, как верующие, не должны останавливаться из-за того, что нам не хватает смелости. Просто попросить у Бога, Бог, дай мне смелость. Бог, вот я понимаю нужду, у меня есть истина, но вот Бог, вот это такое. Все нормально, попроси, я дам тебе смелость, дам тебе дерзновение. Об этом нужно молиться. О чем вот нам, как церкви, нужно молиться? О смелости, о дерзновении. Потом, о чем они еще молятся? Они молятся об исцелениях, знамениях, чудесах. Об этом тоже нужно молиться. Первая церковь так молилась. Знамения, чудеса, исцеления – это великое чудо. Люди уже ничего не смогут сказать. Как вот эти вот лидеры, они не могли сказать. Простри руку твою. И Бог обещал, что верующие будут сопровождать знамения. И мы, как церковь, должны молиться именно о знамениях. Понимаете, братья и сестры? И молиться, как они здесь молились единодушно. Все понимали и единодушно молились о смелости и о том, чтобы Бог простер свою руку на дальнейшие знамения и чудеса. Потому что если будут знамения и чудеса, скептики, они замолчат. И эти, образно говоря, 5000, они станут верующими. И мы, современная церковь, мы нисколько, наше время, несмотря там, на какие-то технологии, все такое, медицину, нам по-прежнему эти чудеса, эти знамения нужны. Потому что полно скептиков, полно колеблющихся, полно людей, которые вроде бы хотят ко Христу, но у них быстро руки опускаются. Да? Они, конечно, должны верить. Им слово, в принципе, должно быть достаточно. Да? Но вот они такие. И им поможут вот эти знамения, чудеса. И как церковь мы должны молиться единодушно. Не просто там какая-то группа там молится в каком-то там домашней группе. Вся церковь, мы должны понять эту нужду и молиться, и просить об этом. И единодушно, понимаете, не просто один человек молится, а вся церковь единодушно. Есть сила, когда вот церковь в единстве молится. Будем так молиться? Простри, Господь, простри, да, руку на знамение и чудеса именем Святого Сына Твоего. Это не только для первого века эти чудеса и знамения. Мы в часовне на Голгофе верим, что эти дары, что эти чудеса, эти знамения, они важны, они нужны, они действуют в этом в нашем веке. Это нужно единодушно об этом молиться. Но поймите такую важную вещь. Они не просто хотят более разнообразной жизни. Они здесь говорят рабам Твоим они говорят. Видите, у них какое было отношение? Мы, Господь, Твои слуги, мы хотим делать Твою волю. Мы не себя хотим развлечь, улучшить нашу скучную жизнь. Мы хотим прославить Тебя. Мы хотим помочь этим погибающим, которые умирают, и дать им надежду на воскресение. Мы не ради своего эгоизма. Мы Твои слуги. Поэтому дай вот эту силу, вот эти вот знамения. Это очень важно. Это очень важно иметь это отношение. Бог не будет давать силу и знамения, чтобы вот только это было наше развлечение. Вот там я хожу в церковь, там все, Библию изучают. А вот в той церкви чудеса, знамения. Пойду я туда. Да. Это хорошо, но когда вот такие люди туда просто приходят, чтобы посмотреть на чудеса и знамения, чтобы просто что-то интересное, та церковь, она тоже станет, потеряет силу. Должно быть вот это единодушие и желание не просто получить развлечение, что-то интересное, удивите меня. Вот я сегодня пришел, удивите меня, да? Но это не очень хорошее отношение такое. Я слуга Божий, Он мой Господь. Господь, какова Твоя воля? Мы всегда молимся, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Вы молитесь так? Но иногда я и мы молимся, и это видно косвенно, как мы молимся, Господь, да будет моя воля на земле. Вот так вот мы и молимся, мы не говорим так впрямую, но зачастую мы желаем, чтобы мое, мое, Бог, помоги, мое царство развалится, Господь, помоги. Да? И должно вот, если мы хотим силы Божьей, да, должно быть это понимание, Господь, Твоя воля, спасение других, да. И они исполнились Духа Святого, аж там все поколебалось. И, конечно, это они с дерзновением после такого говорили. Мы до этого изучали про крещение Духа Святого, а здесь мы видим исполнение Духом Святым. Это немножко отличается друг от друга. Исполнение Духом должно быть постоянно. Крещение, оно вроде бы как бы один раз. Исполнение Духом Святым – это как питание. Допустим, у вас трудный день, много беготни, вы понимаете, нужно как следует позавтракать. Бывает у вас такое? Надо как следует позавтракать, потому что непонятно, там, смогу я пообедать там, или нет. И вы хорошо позавтракали, вы наполнились энергией. Да? И когда мы понимаем, миссия быть свидетелем, много трудностей, да, испытаний, нужно наполниться Духом Святым. Нужно наполниться Духом Святым. Да? Или вы там куда-то идете, там в поход какой-то, ну, питьевой воды побольше взять там, или ребенок у вас, для него надо воды взять, надо наполнить бутылку водой, вот. Как бензин в машине, нужно периодически наполнять машину, иначе она не поедет. Это как бы процесс наполнения Духом Святым, понимаете? В крещении Духом мы получаем Дух Святой, слава Богу, а в исполнении Духом Святым Дух получает больше нас. Понимаете разницу? В крещении Духом мы получаем Духа Святого, рождение свыше, слава Богу. В исполнении Духом Святым Дух Святой, Бог получает больше нас. Мы сдаемся, мы посвящаем себя, отдаем себя Богу, говорим, Господь, да будет Твоя воля. И вот апостолы, они отдают себя на дело Божие. Это их желание. И вот эта сила уже приходит от Бога. У них желание, у нас желание, но нужна сила. И сила, она приходит от Бога. Но желание должно быть наше. Посвятить себя господству Иисусу, Его целям. И вот забегая там вперед, в 5 главе, в 12 стихе, там говорится, что руками апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Многие знамения и чудеса. То есть Бог ответил, и знамения и чудеса, они совершались. Получается, что знамения и чудеса в нашей жизни, они зависят от наполнения Духом Святым, понимаете? Ну, вроде бы как бы в крещении ты получил какой-то дар, да. Но здесь мы видим, что эти дары, они как бы усилились или еще больше продолжились после исполнения, да. Иисус крестился в Иордане, да. Все, ты мой сын возлюбленный, Дух как голубь сошел, да. Потом Иисус идет в пустыню на 40 дней. И потом говорит, по-моему, Евангелие от Луки говорит, что исполненный Духа Святого. Он пошел, и о нем весь разнеслась по всей там Галилее и так далее. Иисус начал делать эти чудеса. Важно получить Дух Святого, но также надо наполняться Духом Святым, понимаете? Это как бы, это взаимоотношение, это процесс, это наше взаимоотношение с Богом, упование на Него. И чудеса, они зависят от исполнения Духа Святого. Но Дух Святой, как мы наполняемся Духом, как я говорил, это когда мы посвящаем, отдаем себя Богу. И тогда Дух Святой приходит. Если мы не хотим себя отдавать, посвящать Богу на Его дело, зачем нам давать силу? Бог так не будет действовать. Когда мы посвящаем себя миссии, как апостолы, как Первая Церковь, Бог даст дерзновение, даст эти чудеса и знамения, если церковь будет единодушно посвящать себя Богу и молиться об этом. Молиться тоже надо об этом. Ну вот основная тема для сегодня. Матфея 18:11. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это миссия Бога, это миссия Иисуса Христа. Взыскать и спасти погибшее. Взыскать и спасти погибшее. Есть потерянные, погибающие люди. Иисус для этого пришел. Бог послал для этого Иисуса. Бог так возлюбил мира. Он не хотел, чтобы люди были вот эти потерянные и погибали в грехе, во власти сатаны, во зле. И также в Деянии 1.8 говорится, будьте мне свидетелями. То, какая была миссия у Иисуса, взыскать и спасти погибших, она передана апостолам, первой церкви, она передана нам. Аминь. Наша цель тоже – взыскать и спасти погибших. Правильно? Это наша самая главная цель. Будете мне свидетелем, даже до краев, Иисус сказал, Дух Святой сойдет, и вы будете мне свидетелем. Мы свидетели. Наша задача – быть свидетелями. Аминь. Нам нужно это напоминание. И вот знаете, вот в четверг был хороший день, как я уже говорил, самолет не загорелся, все спаслись, и мальчика Колю нашли после двух ночей, он был потерян в Линсу в Омской области, его нашли здоровым, все. И я вот хочу просто, это вот меня почему-то очень впечатлило, я хочу на этой истории, чтобы Бог нас поддержал, может быть, обличил. Ребят, включите, пожалуйста, там вот эту фотографию. Первую фотографию там. Коля Бархатов, да, вот 13-го, что произошло, его родители оставили в машине, пошли собирать ягоды, как они думали, минут на 15, наверное, сказали ему, посиди, вот, и потом уже выяснилось, что он увидел бабочку, побежал в бабочку и потерялся. Вечером они позвонили родители, 3 часа искали, не могли найти уже ребенка, позвонили, и вот вечером 13-го начались поисковые работы, мальчику 3 года. Вот он потерялся, 36 квадратных километров, искали всю ночь с 13 на 14. Вот очень много волонтеров подключилось, МЧС, Росгвардия. Ну и, как видите, просто много граждан подключилось, как бы непрофессионалов, волонтеров услышали об этом и пришли на помощь. Вот проходит инструктаж дальше. Вот еще больше людей прибавилось, и там около 600 вот человек, которые искали дальше. Вот они ищут в лесу дальше. Ночью ищут дальше. Вот. И на этой фотографии вы видите, вот человек в синем, ну, просто он искал всю ночь, устал, лег там на простыне поспать, ну, выбился из сил. Многие люди устали после первой этой ночи, вот так вот валились с ног буквально, но продолжали искать. Дальше. Люди приехали, прилетели из Новосибирска, люди прилетели на поиски из Москвы. Там какая-то есть профессиональная поисковая группа, тоже волонтеров. Вот они прилетели искать мальчика, Колю, дальше. Вот. Ну и там было большое количество людей. Это время продолжалось, не сразу нашли. Нужно было кормить людей. И, ну, конечно, кто-то искал, был более опытный. А кому-то нужно было накормить людей, поставить усилитель сотового сигнала там, зарядить, раздать рации, провести инструктажи, фонарики там раздать. То есть, что я хочу сказать, работа вот по спасению, она многообразна. Да? Кто-то вот как поисковик, да, вот у него опыт, он ищет и должен найти, а кто-то как бы в тылу работает, но это все связано, да, все это должно быть организовано, там летали вертолеты с тепловизорами, собаку задействовали, то есть вот этот процесс спасения, он сложный, и как бы, понимаете, хочу сказать, разные дары, разные способности, они должны быть задействованы. Я вот просто на себя смотрю, Бог призвал меня к спасению, да, к духовному спасению людей. И, может быть, я не какой-то там супер спасатель, может быть, я вот как повар делаю как будто второстепенную работу, но это тоже часть спасения, духовного спасения людей, понимаете? Мы, как Иисус, мы ищем погибающее. И разные дары у церкви, одна церковь, одно тело, но разные члены, разные в этом, ну, члены в этом теле, разные дары, но все мы должны быть подчинены вот этой одной цели — найти погибающего, потерянного мальчика. Но вы просто представьте, 3-летний мальчик, ночью холодно там становится. Ну, просто вообще. Дальше фотографию. Ну вот, слава Богу, нашли на 2 ночи, значит, он прошел, и днем 15 августа нашли его, вот это вот первую, можно сказать, первую фотографию, вот спасатели нашли мальчика, вот видите его лицо, я не знаю, вот прям вот сильно переживал, не знаю, может, потому что у меня Сема такого же возраста, я как-то на себя это переживал, и, конечно, вот эта радостная вещь, что вот эти спасатели потратили кучу сил, все, да, и, ну, здорово же, да, что нашли, ну, так здорово, да, следующую фотографию, вот родители, родителям отдали, да, там даже видео тоже было, как родители, спасатели родителю передали, вот папа в красном, мама, ну, представляете, какая радость для родителей, и как хорошо, что ребенок маленький, но где он должен быть? Конечно, он должен быть с родителями, это высшее счастье — найти такого вот потерянного ребенка и вернуть кому? Не себя, конечно, не что-то там, а родителям. И все, вот эта вот радость, больше ничего не нужно, если вот такое доброе сделать, помочь найти такого потерянного малыша. Дальше. Этот вот, там несколько было групп спасателей, я так понял, вот эта группа спасателей из Москвы, и вот эта вот девушка, вот которая, да, в синей шапке, да, это она, ну, со своей группы она нашла ребенка. Посмотрите на их лица, да, они вдохновлены. Дальше. Ну, вот просто, чтобы вы почувствовали всю эту тяжесть, да, вот состояние поисков, там, 400, карты с местом события, слух про найденные конфеты, требуется болотоход, волонтерам везут полевую кухню. Еще о поисках какой. Люди спрашивают, нашли место на шлечке или не нашли. Было ли это действительно место на шлечке Коли или нет. Вот. Следственный комитет 15-го уже подключился, Быстрыкин. Увеличивают квадраты поиска, и все больше и больше увеличивают. И вот знаете, вот здесь вот у меня здесь написано, вот мальчики нашли всего 800 метров от лагеря, может быть, километр. Нашла девушка вот эта из Москвы, профессионал, поисковик, да. Как рассказывают нам волонтеры с места, он сидел на кочке, пил болотную воду и плакал. Мне кажется, что это вот, вот иллюстрация потерянного человечества. Человечество в поисках как будто какого-то счастья там в Эдемском саду погналось за какой-то бабочкой. Потеряло своего родителя небесного. И пьет грязную воду. И страдает. Внутренний человек, потерянный без Бога, вот он такой, как этот ребенок, без родителя, без Бога, без Отца Небесного. Пьет непонятно что. Вместо того, чтобы пить чистые воды, которые Бог дает. И вот сатана это делает с людьми. Он и хочет оторвать от небесного родителя. Следующую фотографию. Все, вот это же, это 16-е. Все, мальчик уже дома. Мама его, видите, с какой вниманием и радостью. Вот он ест, слава Богу, в принципе, все у него нормально. Никаких особенных осложнений нету. Вот он дома. Ну, где и должен он быть. Вот так вот закончилась эта история хорошо, да? И вот я думаю, что мы все... Все, можно оставить эту фотографию, пусть она здесь горит. Вот каждый человек, он оторван от Отца Небесного, от Бога. Увлекся бабочкой, как я говорил. Он не живет, а выживает. И как важно и прекрасно спасти такую потерянную жизнь. Как важно и прекрасно спасти такую потерянную жизнь. Это высокая цель, это высокая миссия. И вот там вот были вот эти вот спасатели. Можно назад там, вот где они в этих ярких костюмах стоят? Да, вот. Ну, там много было спасателей. Там были профессионалы. МЧС, Росгвардия, были волонтеры, которые специализируются по поискам, а были вообще простые люди, которые никогда, может, поисками не занимались, но около 600 человек было вовлечено. И вот мы можем спросить вот этих людей, как бы, а зачем ты в такую даль поехал? Ну, смутил бы этот вопрос этих поисковиков? Я думаю, не смутил, потому что они чувствовали более высокую цель – оставить Москву, поехать туда, где там куча комаров и мошки. Они чувствовали эту цель, да? Этот вопрос бы их не смутил. Или там были волонтеры просто. Они пришли после тяжелого рабочего дня и пошли тратить и так уставшие силы ночью там в холоде искать. Если бы их спросили, зачем, ты же уставший, отдохни. Это бы не смутило такой бы вопрос этих поисковиков и волонтеров. Или кто-то может сказать, ну у тебя же есть семья, у тебя же тоже есть маленькие дети. Удели время семье. Это бы тоже его не остановило, этих волонтеров, да? Его бы не смутило это. Если бы им сказали, разве у тебя есть время и силы на это, на поиск потерявшихся, да? Это бы не остановило их. Разве нет профессионалов, зачем тебе этим заниматься? Это бы тоже не остановило этих волонтеров, понимаете? И почему нас это должно останавливать? Они не сразу нашли. Они искали, искали и искали. И шли против, казалось бы, безнадежных этих сообщений. Нет, нет, нет. Но они продолжили. Не сразу они нашли, но они продолжили. Там был такой слух, нечестно, люди пустили, стали собирать средства, ну, как бы вот для этого дела. А на самом деле никто не просил средств. Ну, в общем, нечестные люди, как бы воспользуясь вот этими, начали там мошенники собирать деньги. И как бы тень пала вот на эту миссию, на эту высокую операцию. А, вот там, понятно, все там ради денег, как бы, да. Но люди эти не остановились. Они не за вознаграждение искали маленького Колю. И маленький Коля, он не был какой-то известной, богатой личностью, он все был бы маленький мальчик из простой семьи, он никак не может отблагодарить или как-то там воздать за все эти труды. Про первую церковь говорили, что это секта, но это не остановило эту церковь, верующих не остановило это. Про апостола Павла говорили, что он там ради денег это все делает. Это не остановило апостола Павла. Ах, вы такие, я изо всех сил стараюсь, а вы так про меня говорите. Это его не остановило. Так же, как этих волонтеров не остановило. И вот первая церковь, она вот как эти волонтеры были, у них была цель спасти погибающее человечество, понимаете? Вот как мы переживаем и желаем спасения, желали вот этому мальчику Коле. Вот так же первая церковь, так же Бог, так же его сын, они искали, чтобы спасти погибающее. Так Бог смотрит, вот как мы смотрим на маленького мальчика, да? Так Бог смотрит на грешную, потерянную душу и хочет из сострадания, конечно, спасти, чтобы он не пил эту грязную воду и не был в печали, но чтобы была радость, чтобы была жизнь с избытком. И вот апостолы первой церкви, они имели вот эту вот цель спасения. Есть ли у нас вот эта цель спасения? Спасение других, какой-то первой церкви было. У них было, у апостола, вот это сильное чувство, вот это ощущение великой миссии, которую им Христос доверил, спасти потерянных, вернуть детей Божьих к Отцу Небесному, к Небесному Родителю. Как я уже говорил, в поиске принимали МЧС, Росгвардия участие, но также волонтеры. И МЧС, они не запретили волонтерам, они не сказали, мы тут официально, мы тут все будем искать. Нет, потому что они понимали, главное найти, кто найдет волонтер или профессиональный МЧСовец найдет, или Росгвардеец найдет, неважно. Главное, чтобы найти мальчика, не было там как бы такого, да. МЧС не запретила этим непрофессионалам искать, да, она не запретила. Зачем запрещать миссионерскую деятельность каким-то там профессионалам или официальной религии? Разве не лучше сказать, мы все это ради Христа и ради спасения погибших? Первая церковь это не остановила. Это первая церковь это не остановила. У них была высокая благородная миссия спасать людей. Священники вот эти вот и Синедрион, они в Иерусалиме, они забыли свою главную цель, они забыли взыскать и спасти погибшее. Они досадовали, что те учат и проповедуют в сути воскресение из мертвых. Они досадовали. Но это не остановило первую церковь, не должно останавливать нас. Кого мы будем слушать? Бога или вот этих современных фарисеев? Кого мы будем слушать? Разные роли при поисках, как я уже говорил. Но все одно благородное, высокое дело мы ищем. Мы, церковь. Современная церковь, Тесовни на Голгофе, взыскать и спасти погибшие. Потому что люди, по сути дела, конечно, когда смотришь на современного человека, неверующего, живущего без Бога, у него вроде бы все хорошо, но это только внешне. Внутренне у него огромная проблема, он в огромной беде, он потерян, и долго он так не протянет, он плохо закончит. Он, по сути дела, вот как этот потерянный мальчик, без Отца Небесного, без Бога, гнев Божий на нем обитает, и участь его ужасная. И Бог имеет это сострадание. Нужно учиться верой смотреть на людей. Конечно, люди могут выглядеть здоровыми, сильными, крепкими, умными. Вроде бы все у них в порядке. Но не все в порядке, если у них нет Бога. Они потеряны, как вот этот мальчик Коля. Никто бы не сказал, мальчик сидит, пьет эту грязную воду, у него все в порядке. И мы, как верующие, нам дана глаза веры. Мы должны смотреть на людей и понимать, что он выглядит хорошо, но на самом деле он несчастен. Ему нужен Бог, ему нужно вернуться в отчий дом. И опять же, вот в деле евангелизации, в деле свидетельства, церковь – это одно тело. И у нас могут быть разные дары, способности, но все мы должны вовлечены. Вот как там все поисковики были вовлечены. Кто-то кормил, кто-то там занимался настройкой рации и так далее, и так далее. Кто-то непосредственно ходил по лесу, да, но это все одна была цель. Вы знаете, там 800 или 1 километр нашли мальчика от лагеря. И говорят, мальчик потом говорит уже дома, что ночью он видел свет, и он шел туда на свет. И поэтому относительно близко он оказался от лагеря, и его нашли. Для него зажгли свет для мальчика. Да? И вот мы, церковь, мы его должны зажечь для этих потерянных свет. Они не будут знать, куда идти. Вот миссия церкви, да. Вот эта вот история с этим мальчиком, вот, пусть она так поддержит нас, тронет нас. Люди, они вот погнались, образно говоря, за этой бабочкой и потерялись. Хотя Бог им сказал, оставайся на месте, не ешь от этого дерева. У тебя с Богом полнота и все. Бог ничего не удержал от тебя, да? Но человек не послушал, этот мальчик не послушался родителей и убежал, да? Но Бог ищет. Ведь это прообраз. Вот этот мальчик, то, что с ним произошло, мне кажется, Бог напоминает, это прообраз вот с этим миром, с потерянным, без небесного Отца. А Бог хочет дать чистую воду. И вот эти волонтеры, они не были смущены угрозами, трудностями. Мир может быть противостоять вот этой нашей радостной вести воскресения из мертвых. Но мы должны вдохновиться вот этой высокой миссией. Не важно, что они говорят. Я иду спасать. Вот такого потеряно. Я иду спасать. Не важно, что они говорят. Не важно, как долго, сколько сил на это потребуется. Я иду спасать. Я не считаю, что я трачу впустую время, посвящая себя Богу и Его миссии. Как эти люди, они не похожи, что они разочарованы, не похожи, что они унылы. Они знали, что они делали, да, хотя было трудно, издалека они приехали, да. Они не являются неудачниками, у них хорошая миссия. А спасение от вечной погибели – это гораздо более важная миссия у нас, у верующих. У нас гораздо более важная миссия. Мы, как христиане, должны вдохновиться то, какую высокую миссию Бог нам доверил. Мы должны вдохновиться и жить вот этой цели, а непонятно какими-то мирскими целями жить и потом в церковь приходить и просить, чтобы пастор поддержал меня в этих моих устремлениях к мирским целям. О, мне так тяжело. С тобой все в порядке. У тебя есть сила Духа Святого. А вот такие вот еще потерянные живут в темноте. Давай их будем искать, давай этому посвятить, давай в этом найдем цель и смысл нашей жизни. Церковь, да, Дух Святой нас призывает. Какая радость, там люди обрадовались, миллионы там обрадовались, потому что много, полстраны об этом переживала, все обрадовались, вообще Песков сказал, хороший день был тоже. как ангел радуется, когда вот такой находится, как ангел радуется. Ангел радуется, когда грешник кается и приходит к своему небесному родителю. Пусть Бог поможет нам, вот, вдохновит нас быть такими искателями, такими поисками человеческих душ. Это духовная работа. Это немножко так. Ты не ходишь с электрическим фонариком, ты ходишь с помощью Духа Святого. Но это тоже благородная очень цель, очень, очень хорошая. Очень хорошая. В этом можно найти отраду жизни. Да, вот как эти люди некоторые посвятили себя вот этой науке поиску потерявшихся. О чем вот молилась Первая Церковь? Она вот так молилась, чтобы найти потерянных, чтобы зажечь для них свет, чтобы вернуть их в дом Отче. Вот чему они посвящали себя. Посвящены ли мы этой высокой и благородной цели? Посвящены ли мы спасению других? А спасать других – это здорово. Это здорово.